მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Дмитрий Гудков, независимый депутат Государственной Думы России. Ну, вот, Дмитрий, такая интересная информация. Сегодня прочитал в Foreign Affairs прогноз, что ухудшение экономической ситуации в России и Китае может подтолкнуть их к большей такой активности, а может быть, агрессивности на международной арене. Ну, мы видим, что КНР действительно там активничает по поводу островов в Южно-Китайском море. Ну, а Россия, значит, ведет войну в Сирии и продолжает давление на Украину. И Крым аннексирован, и Донбасс оккупирован. А внутри страны действительно, ну, есть социология. Единая Россия в рейтинге немножко падает. Сирию, эту войну, люди вроде одобряют, но она не зажигает. Вот как вы думаете, не может ли российская власть к выборам пойти на какие-то авантюры, ну, скажем, подогреть ситуацию в Донбассе, на Украине?
Ну, я этого не исключаю. Кстати, это обсуждали вот на Мюнхенской конференции, активно в кулуарах. Потому что если у нас не будет политических, экономических реформ, если власть захочет мобилизовать все-таки людей вокруг себя в преддверии выборов, она может пойти на какие-то шаги. Но, насколько я знаю, внутри там, Единой России, внутри власти идут дискуссии по поводу реформ политических. И я не исключаю, что все-таки... Ну, скажем так, партия, ну, не имеется в виду партия здравого смысла, партия мира, она возьмет верх. Я хочу в это верить и надеяться.
Ну, вот вы были на Мюнхенской конференции. Какое ощущение у вас осталось от позиции Запада? Потому что речь Дмитрия Медведева была, в общем, достаточно конфронтационной со словами там о Третьей мировой встряске. И, в общем, ничего такого конструктивного особенно он там не предложил. Какова была реакция молодых западных политиков, с которыми вы общались?
Я общался не только с молодыми политиками, но, к сожалению, негативно, крайне негативно. Реакция. Могу сказать, что выступление Медведева действительно все ждали и очень надеялись, что речь будет такой примирительной. К сожалению, но вы были свидетелями, ощущение складывалось, что Дмитрий Медведев выступал в программе Дмитрия Киселева. Такое ощущение, что он адресовал свою речь именно российскому телезрителю, и именно поэтому она была крайне негативно там воспринята. На что я еще обратил внимание? Все-таки, если мы берем Крым и Украину, это, конечно, серьезный вызов Западу, серьезная проблема, но не настолько серьезная, как Сирия. Потому что все-таки то, что сейчас происходит с Сирией, и в Сирии это угрожает уже серьезной безопасности самой Европы, потому что проблема беженцев, она решается очень... сложно, и наплыв беженцев меняет архитектуру политическую Евросоюза. Это грозит дезинтеграцией, это грозит большими рисками безопасности уже даже не только в Евросоюзе, а в целом в мире. Поэтому, если будет обострение по Сирии, то Запад может пойти на какие-то более серьезные санкции. То, что сейчас делает Запад в отношении России, это все-таки санкции лайт. Да, нас отрезали от инвестиций, отрезали от финансирования, но в целом каких-то серьезных таких шагов не было сделано.
Ну, персональные еще, да,
такие санкции. Я слышал разговоры в кулуарах о том, что если по Сирии не будут выполнены договоренности, а там и Лавров, и Керри, насколько я знаю, несколько раз встречались и обсуждали эту проблему, если не будут выполнены договоренности, то Запад может усилить санкции вплоть до отключения от SWIFT. Банковской системы, что грозит серьезным коллапсом в нашей стране. Я так понимаю, что мер намного больше. То есть здесь надо вспомнить ситуацию с Ираном и санкции против Ирана.
Но там нефть просто не давали, собственно, продавать.
Но нефтяные санкции, они, скажем, такие долгосрочные. А отключение от SWIFT – это краткосрочное влияние, которое может серьезно спровоцировать кризис.
Ну, банковский кризис,
банковский,
да?
Кризис, но банковский кризис – это фактически финансовый кризис. Самый печальный вывод, который я сделал, это то, что Россия живет в одной повестке, весь мир живет уже в другой повестке.
А что это значит, собственно?
Это значит, что если у нас еще каменный век, и мы обсуждаем, там, кого и где захватить, то весь цивилизованный мир уже обсуждает совершенно другие риски. Ну, Сирии, безусловно, потому что это текущие риски. Но в целом на всех встречах, там, с министром, у нас были встречи с министром, например, обороны Сингапура. У нас были встречи с госпожой Нуланд, когда вот всех молодых политиков с разных стран собирали. То есть какие риски? Какие, вернее, вызовы? Сегодня компания Tesla уже производит автомобиль, который можно купить за 35 тысяч долларов с подзарядкой там около часа или трех часов, который хватает на 350 километров.
Ну, то есть это новая транспортная реальность. Нужно
да,
меньше,
есть компания Faraday, и есть много разных технологий, которые просто меняют весь энергетический рынок. Совершенно очевидно, что через 5-7 лет Запад уже не будет нуждаться в российских ресурсах так, как он нуждается сейчас. Совершенно очевидно, что Европа, Соединенные Штаты Америки там, в ближайшие 10 лет пересядут на вот эти электродвигатели или гибридные двигатели. Далее новые технологии в здравоохранении, вот эти наноботы, которые должны нас лечить, это тоже все не за горами. Это там 25-30 год.
А в это время это... Россия сокращает ассигнование на здравоохранение.
Да, у нас растут только военные расходы, у нас сокращаются расходы на все то, что, собственно, является главным человеческим капиталом. Главным капиталом любой страны. Это человеческий капитал. И мы этот человеческий капитал теряем, потому что все наши мозги уезжают из страны в Соединенные Штаты Америки, в Европу. И, к сожалению, я не понимаю, где тогда Россия через 5-10 лет? Какая роль будет у нашей страны? Как мы будем вообще зарабатывать деньги? И какие у нас будут сектор экономики, который заменит нам нефть и газ.
Ну, есть сейчас... же эти проблемы, программы всякие глазевские и другие, которые основаны на автарке, в общем, фактически, да, на какой-то такой самобытности, так называемой, вот жить в каком-то анклаве таком, не Северная Корея, но что-то похожее.
Ну, я думаю, что бессмысленно обсуждать эти программы, я говорю о каких-то реальных перспективах. А без реформ у нас этих перспектив нет. И если сегодня власть, которая постоянно нам рассказывает о своих высоких рейтингах, сегодня эта власть построена на деньгах, то есть власть любит за деньги, то когда эти деньги закончатся, то никакой любви не будет. И надо всерьез думать о том, а как мы сохраним целостность страны, а как мы сохраним какое-то правосудие в нашей стране, когда власть перестанет влиять на регионы, власть перестанет влиять на многие процессы внутри. И вот это является серьезным вызовом уже. Ну, по крайней мере, там, для моего точно поколения.
Дмитрий, знаете, мы пока вот с вами сидим, да, власть, вы говорили, там есть какая-то партия здравого смысла, а мы власть дает, знаете, какие сигналы сильные, да, по части, например, бизнеса. Вот я читаю, задержан фактически владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик, СКР. Вот вам, пожалуйста, как идет война с частным бизнесом.
Давайте вспомним, как снесли ларьки.
Я бы сказал, торговые все-таки павильоны.
Торговые павильоны.
Да.
Причем, я так понимаю, это будет сделано и в Санкт-Петербурге или уже снесли?
Ну, идет по всей стране волна.
И идет по всей стране. Конечно.
Вот, это, конечно, сигналы такие, мягко говоря, сильные.
Ну, это сигнал сегодня тех, кто доминирует там. Но при этом я вижу и другие.
Вот где эта партия здравого смысла-то? Силовики грабят, берут то, что хотят. Мэрия Москвы не уважает ни Конституцию, ни закон, ни решения судов. То есть ситуация в стране, она такая, знаете, похожа на великий перелом. Ну, по кусочкам, да, но тем не менее. Разваливают ту юридическую, правовую и так далее систему, которая сложилась после 91 года, когда была принята в 93 году Конституция. Теперь и Конституцию не соблюдают, и законы, которые вы же там принимаете в Думе, тоже на них, в общем, кладут. Ну, есть же законы, которые и не так плохи на самом деле. Даже эта Дума иногда принимает что-нибудь разумное там по части какого-нибудь законодательства, связанного с судебной системой. Не все в общем, в развал. Тут я должен сказать, что нигилизм не нужен. Нужно все-таки оценивать то, что есть, и чего нет. Да?
Но в любом случае все равно есть финансовый блок правительства, все равно есть там политики, эксперты. Это Кудрин, Греф, это там Силуанов. Это люди, которые, безусловно, понимают, куда мы катимся, куда катится страна. И, конечно же, идет борьба за то, чтобы изменить это направление, сменить вектор и начать все-таки какие-то реформы делать. Об этом они говорят постоянно, но пока, к сожалению, не эта команда доминирует. И в этом проблема. Вот. Но кризис все равно должен расставить все на свои места, потому что у нас резервные деньги заканчиваются. Я напоминаю, что у нас бюджет принят, исходя из цены $50 за баррель. При этом балансируется бюджет при цене $82 за баррель.
То есть уже его надо пересматривать.
То есть его уже, то есть, грубо говоря, при $50 дефицит там порядка 2 триллионов рублей. При 25 или 35 это уже будет там 4 триллиона рублей и так далее. Мы еще не знаем вообще, какая будет годовая цена, среднегодовая цена на нефть. Да и возникает масса других рисков. То есть, когда принимается решение в интересах монополий. Когда деньги просто как в топку улетают.
Ну, есть и у вас используются... нефть, есть «Газпром», да?
Конечно. Замечательная... Или там РЖД, и что там у нас? У нас много монополий есть. Более того, вроде бы хорошая была инициатива начать приватизацию. Но посмотрите, как она проходит. То есть сначала нужно все-таки демонополизировать рынок, поделить там на компании вот эти на маленькие части и потихонечку продавать, а они же оставляют пакет акций 51% за государством, а 49% продают тем же самым менеджерам, назначенным государством. То есть никакой приватизации нет. И это проблема отсутствия институтов.
Это скорее что... легализация того, что вывели из этих компаний вот эти менеджеры.
Это приватизация своими же. При этом сохраняется контроль со стороны государства. То есть, грубо говоря, когда все расходы вешаются на государство, а прибыль отдается в частные руки. Вот, собственно, приватизация в этих условиях, которая, конечно же, никакой приватизации не является и никак не меняет конкуренцию на рынке.
Дмитрий, получается так, что денег от этой приватизации, в общем, бюджет не получит, но придется тогда его сокращать. Я сегодня читал Андрея Николаева, очень хорошего экономиста, он говорит, что бюджет фактически антисоциальный уже совершенно, да, то есть оборонно-охранительное государство, а не социальное. Вот что там в Думе слышно? Что собираются урезать? Побольше там, от пенсионеров отнять и от всяких социальных программ? Или все-таки за военные расходы, которые выросли в прошлом году на 35%, все-таки возьмутся как-то?
Ну, в Думе на самом деле никаких дискуссий нет.
Нет, я имею в виду, занесли документ,
Дума,
не занесли
Дума документ. Дума это как? Есть законодательная власть, а Дума это тоже исполнительная власть, исполняет, что прикажут.
Ну, штампует.
Штампует, да. Поэтому в Думе никаких дискуссий нет. Здесь можно просто дать прогноз. Они будут действительно сокращать все по чуть-чуть, но в меньшей степени расходы на правоохранительные органы. И там слегка они урежут военные расходы. То есть как у нас, из чего у нас состоит сейчас структура бюджета? Там 20 с лишним процентов оборонные расходы. Там больше 13 и около 13 процентов это расходы на правоохранительную деятельность. Около 40% всех расходов это пенсии. Ну, можно посчитать, что остается на образование и здравоохранение. Единственное, что не срезали в этом году, это расходы на спорт. Ну, это на самом деле чемпионат мира по футболу. То есть у нас там есть четкий план, и мы должны исследовать. Поэтому там расходы даже чуть-чуть увеличились.
Ну да, то есть стадионы строить.
Стадионы строить, да. Собственно говоря, я предполагаю, что будут сокращать расходы, конечно же, на социалку, безусловно. Будут сокращать расходы частично на военные расходы, частично правоохранительные органы.
Регионам урежут дотацию, видимо.
Ну это да, безусловно.
Вот тут такой вопрос был у меня тоже в Фейсбуке по поводу, знаете ли, все-таки этих товарищей, вот мы их уже затронули из госкомпаний, да, они предложили засекретить их госзакупки, вот буквально сейчас, да, и «Газпром», и «Роснефть», ну и не урезают расходы менеджерам в кризис. Вот это все так и будет продолжаться, ну, вкупе с разными другими, в кавычках, смешными историями, когда патриарх за госсчет, ну, хотя бы отчасти, да, там ФСО все-таки его охраняет, летает в Антарктиду там пингвинов воцерковлять, а там этот самый Уралвагонзавод, который тоже получает довольно приличные государственные деньги, но сейчас сокращает персонал, и люди протестуют, закатывает тут банкеты в Москве для приглашенных там на несколько сот человек. Вот этот вот пир во время чумы продолжаться, он будет вот при этой власти?
А я просто не вижу механизмов, как его прекратить. То есть сами по себе они, конечно же, не смогут умерить аппетит. То есть для того, чтобы хоть какие-то перемены произошли, должны быть институты, работающие институты.
А в России есть один институт, да, люди вышли на улицу.
Должен быть парламент, да, независимый, чтобы были депутаты, которые могли бы влиять на эти решения. Должен быть какой-нибудь независимый суд, где можно найти хоть какую-то правду. Должны быть независимые СМИ с большими аудиториями. А, к сожалению, этого ничего нет. Вот вы говорите об этом, а у нас 86% населения вряд ли слышали.
Ну, патриарха-то им в Антарктиде, наверное, показали. Может быть, им пришло в голову, да, но как-то я думаю, что им не странно выглядит.
Я думаю, им не пришло в голову. Я думаю, им преподнесли по-другому. Так же, как речь Медведева преподнесли по-другому. Нет, ну, может быть, для нашего зрителя она была и неплохая, с учетом общественного мнения. Но в целом-то... Да, вот что еще важно. Разрушились не только институты здесь, разрушился институт дипломатии. Дипломат – это человек, который должен дружить со всеми. Так вот, когда между правительствами конфликт, задача дипломата – сдемпфировать это. Задача дипломата – ну, хотя бы как-то какой-то компромисс найти. А у нас все дипломаты, они у нас примерно говорят то же самое, что говорит первое лицо. У нас многие политики, которые владеют иностранными языками, в последнее время приходят с переводчиками. Ну, как вы думаете, почему?
Ну, как почему? Свидетель все-таки.
Конечно,
да,
чтобы свидетель,
все было правильно
свидетель
сказано.
Должен сказать, все хорошо, все замечательно. Они говорят одни и те же речи, я вот обратил внимание, даже те, кто, я подразумеваю, так не думают. Но они вынуждены играть в эту игру. И вот, к сожалению, и нет контакта сегодня между там западными странами и Россией, потому что нету каких-то независимых политиков, которые могли бы как-то самостоятельно иметь самостоятельное мнение,
формулировать. А как могут быть контакты, Дмитрий, вот скажите честно, если российские политики, самые высокопоставленные, довольно часто, регулярно, начиная с президента, это скажу мягко, говорят неправду, просто лгут в глаза.
Ну, для этого и должны быть институты. Вот, например, меня воспринимает очень хорошо, потому что у меня есть независимые точки зрения. В любой стране, в цивилизованной стране, есть же власть, есть оппозиционные партии, фракции. Пожалуйста, есть же разные контакты. Предположим, там, как когда-то у нас КПРФ контактировала там, с коммунистическими левыми партиями. Когда-то даже Справедливая Россия, откуда меня исключили, с которой исключили.
Она в социнтерне
состояла. Была членом социнтерна. И, между прочим, там во Франции социалисты сейчас у власти, во многих других странах, ну, по крайней мере, влиятельные силы в
Европе. Я подозреваю, что Справедливую Россию сейчас не воспринимают как такую самостоятельную партию.
Справедливая Россия фактически закрыла международный отдел. При этом, если бы она была бы действительно там партией со своей какой-то там позицией независимой, то сегодня можно было бы эти контакты использовать для того, чтобы, ну, хоть как-то там, хоть какой-то компромисс находить. Вот в чем проблема.
Да, проблем действительно
нет у нас
немало.
Интерфейса для общения с Западом сегодня. Знаете, ни в парламенте, ни в стране, нигде.
Ну, видимо, так поставлена, собственно, задача, чтобы этого интерфейса, как вы говорите, и не было.
Но яйца надо раскладывать в разные корзины. Мне кажется, умная власть должна это делать.
А если она умная?
Вот. Хотя, а если она бы не она очень... была умной, наверное, она бы не делала многое из того, что она сделала.
Вот об этом-то и речь. И слушала бы, наверное, оппозицию тоже, в конце концов. Вот, понимаете, а у нас звучат от дипломатов совершенно какие-то потрясающие заявления. Вот опять мы с вами беседуем. Mm-hmm. А я тут читаю. Постпред РФ при ООН, это Чуркин, видимо, надеется, что полноценного столкновения России и Турции не произойдет. То есть он что говорит? Что будет небольшая война с Турцией?
Небольшая стычка.
Да, или там, я не знаю, ну что, или там Россия начнет создавать курдское государство, или там провоцировать курдско-турецкую войну. Ну, и, честно говоря, я просто поражаюсь. Еще год назад была страна, в общем, вполне, так сказать, нормально относящаяся к России, по крайней мере, все торговые отношения были на уровне. А сейчас враг номер один. Все на эмоциях, понимаете?
На эмоциях, мне кажется, даже одного человека.
И мы знаем этого человека, Владимира Владимировича Путина. Вот, ну, давайте немножечко снизим, так сказать, уровень с Путина, да, на какие-то все-таки думские истории. Я иногда понимаю, что это такое учреждение теперь забавное, но все-таки там происходят какие-то вещи, ну, иногда просто удивляющие. Да, вот, например, у вас есть там такой депутат Олег Михеев. Он предлагает проверить деятельность компании Coca-Cola на предмет наличия признаков экстремизма и отнести ее к нежелательным на территории Российской Федерации. Что-то она там, какую-то карту России с Крымом сначала напечатала, а потом ее отозвала. Вот это, вот эти вот все выступления, это что, это такой предвыборный раш?
Смотрите, мы сейчас это обсуждаем. Вот, собственно, задача. Попасть в прессу.
А другим путем нельзя?
Ну, хорошими делами прославиться нельзя в Государственной Думе. Поэтому приходится вот вносить такие странные инициативы. Олег Леонидович, он мастер вот подобных инициатив. Если вы помните, он же выступал за запрет девушкам носить обувь на каблуках. Поэтому, ну, таких инициатив будет много. Не надо их просто всерьез обсуждать и воспринимать. Кстати говоря, если бы и мы бы с вами это не обсуждали, может быть, он бы подумал, чтобы такое внести, чтобы все-таки заинтересовать там.
Я подозреваю, что
Михаила
он рассчитывает на Первый канал и на российское телевидение, а не на нас. Нет, ну вот Общественная палата, скажем, предлагает исправить новую версию административного кодекса статьями, предусматривающими наказание за хулиганство по мотивам религиозной ненависти и оскорбление патриотических чувств граждан. Это же в ваш комитет, наверное, придет инициатива, да? Кто-нибудь обязательно подхватит?
Думаю, в наш комитет придет.
Ну и как перспективы?
Я думаю, никаких перспектив.
Почему?
Ну, потому что...
Потому что это не через администрацию президента идет?
Потому что это очень похоже на инициативу КПРФ штрафовать за публичные проявления нетрадиционных сексуальных отношений. Ну, просто это невозможно юридически даже никак. Не то, что там обосновать, не прописать невозможно. Но такое время у нас, выборы впереди. Каждая партия должна отличиться. При этом рамки заданы. Вот у нас патриотизм, вот у нас борьба с Западом, пожалуйста. Кто-то должен в заданном направлении активно работать.
Меня все-таки вот здесь вот как-то настораживает то, что это пропихивается через Общественную палату. Это такой институт при администрации президента.
Ну вот мы вспомнили, что есть такой институт. Еще там 15 минут назад я даже о нем не задумывался. Ну, пока не написал, правда, пост в своем Фейсбуке. То есть, когда-то там была Елена Лукьянова. Мы сотрудничали действительно с Общественной палатой, мы пытались обсуждать какие-то, осмысленно обсуждать серьезные законопроекты, но в последнее время Общественная палата как-то проявляет себя примерно с той же стороны, что и Государственная Дума.
Государственная Дума, да,
проявляется. Просто члены Общественной палаты напоминают, что есть такой институт, что есть они сами, чтобы мы их не забывали.
Не забываем, ведь получается интересно. Еще одна история, это вот с вашей бывшей партией «Справедливая Россия». Тут неожиданно губернатора единственного от этой партии в Забайкалье президент, ну, скажем так, снял. Я не верю, что он сам взял и вдруг решил уйти в отставку, тем более получил он выволочку там за плохую работу вместе еще с карельским главой республики. Угу. Того, правда, выговором только наградили. Вот что это за история? Это кто-то написал, партию «Справедливая Россия» перевели в первую лигу. Наказали,
Я не понимаю, в чем причина, потому что... Ну, оценку неудовлетворительную можно поставить очень многим губернаторам. Я предполагаю, что там мог быть какой-то такой внутриэлитный конфликт в регионе. То есть я детально не владею ситуацией, но это на самом деле...
То есть непонятно, за что это Войковского наказали.
Да, на самом деле это... Ну, я знаю, что он на самом деле был, ну, или есть, не знаю, профессиональный бизнесмен. В принципе, он специалист в той сфере, которую он представлял в бизнесе, но... Ему было сложно выстроить отношения в регионе. То есть у него были действительно проблемы. Ну, кстати, не факт, что «Справедливую Россию» перевели в первую лигу. Возможно, нас ждут какие-то интересные назначения. Может быть, появится в каком-то другом регионе представитель от «Справедливой России».
А вот был у партии же такой идеолог Николай Левичев. Собственно, угу. Он в Думе там заседает в качестве вице-спикера. А его отправляют в центр избирком. Это вообще понижение или там внутри партии настолько обострились отношения?
Ну, насколько я знаю, обострились отношения между Левичевым и Мироновым. Ну, конфликта, насколько я знаю, нет такого серьезного. При этом Левичев, как человек умный, можно все что угодно о нем говорить, но человек он явно не глупый. Он просчитал что лучше сейчас уйти в Центральную избирательную комиссию, потому что это на 5 лет. Потому что неизвестно, что произойдет со «Справедливой Россией». Он-то, я думаю, лучше всех в партии понимает, что «Справедливая Россия» потеряла свой ядерный электорат, когда исключила Дмитриева, и потеряла протестный электорат, когда исключила Гудковых, Пономарева, и когда, в общем-то, перестала поддерживать протестное движение. Потому что все помнят Миронова с белыми лентами, после чего он эти ленты сменил на георгиевские, и, в общем-то, позиция партии
развернулась. Он теперь похож на Жириновского, такого, правда, не очень талантливого, но примерно в том же духе.
Я бы так сказал, что, грубо говоря, левое настроение в Думе представлено КПРФ. Как бы хорошо, плохо мы не относились, неважно. Но, по крайней мере, там все-таки за КПРФ голосуют левые. Там центристы всегда голосовали за Единую Россию.
Ну, партия
власти. У ЛДПР есть свой электорат.
Да, любители Жириновского.
Даже там Парнас, Яблоко и так далее, есть какой-то демократический электорат. 15%, 10%, не знаю, сколько сейчас. Я не социолог. Но кого представляет «Справедливая Россия» сейчас, непонятно. То есть она, в принципе, занимает место единороссов, потому что они в последнее время голосуют очень часто по основным каким-то законопроектам вместе.
То есть они потеряли лицо, в общем.
Потеряли лицо, и, в общем-то, смысл в этой партии находиться в Государственной Думе, смысла я не вижу. И я думаю, что в администрации президента тоже так же цинично рассуждают. То есть, грубо говоря, если нам нужен выпуск пара здесь, значит, это КПРФ. Справа нам нужна какая-то, возможно, правая партия, просто они...
Ну, сейчас они с Титовым там что-то
Титова, да, пытаются. ЛДПР тоже понятно, есть свой специфический электорат. Ну, то есть, а место «Справедливой России» не ясно. Скорее всего, помогут провести партии каких-то там ярких одномандатников. Все-таки региональные яркие лидеры остались.
Да, но их меньше стало, конечно.
Их стало меньше, но люди, которые способны победить в одномандатных округах. Там тот же Гартунг. Безусловно, это человек яркий, известный в Челябинской области. Не только в Челябинской. Конечно же, скорее всего, он победит в одномандатном округе. Но у нас было 64 когда-то депутата. Из 64, ну дай бог, чтобы 10 оказались в следующей Думе. Я не очень верю в их электоральный потенциал. Поэтому Левичев, я думаю, с удовольствием принял предложение уйти в Центральную избирательную комиссию.
А что слышно про Чурова, кстати говоря? Ничего не слышно в Думе? Переназначат его или нет? Там, похоже, серьезное такое переформатирование Центра избиркома намечается.
Я так понимаю, что будет представитель от Единой России, который сменит Чурова. Власть все равно, какая бы она ни была, она боится повторения событий на Болотной и Сахарова. И легитимность выборов все-таки волнует очень многих людей в администрации президента. Поэтому нужен новый символ. Чуров ассоциируется с фальсификациями. Чуров ассоциируется там, с недовольством граждан. Им нужно новое лицо.
Более талантливый фальсификатор.
Избирательная комиссия, скажем, не скомпрометированная событиями 2011 года. Поэтому мне кажется, ну, в общем-то, логика подсказывает, что должен появиться какой-то другой лидер, другой руководитель, и это будет представитель Единой России, безусловно.
Дмитрий, откуда может взяться все-таки альтернатива вот этой вот объединенной партии имени Владимира Путина, которая заседает сейчас в Государственной Думе? Ну вот вы на что надеетесь? На региональные элиты, что через округа придут какие-то люди, которые будут более активно защищать, ну хотя бы свои там местные интересы, так сказать, как бы в рамках того, что Россия еще числится федерацией?
Я надеюсь все-таки на раскол элит. Без этого раскола каких-то серьезных перемен не будет в стране. А раскол элит, он уже идет по разным направлениям. Ну, например, силовики против руководства Чечни. Чем это не раскол? Достаточно серьезный раскол. Есть финансово-экономический блок, есть те же самые там силовики.
Вот сейчас они это Македово грабят.
Все равно между ними там серьезный раскол. Есть раскол в регионах, есть раскол в Единой России. Пока не видно издалека, скажем так. Но изнутри я чувствую. Там уже, по крайней мере, даже в кулуарах Думы люди высказывают недовольство вот этой политикой. Потому что все они теряют деньги. То есть это серьезные люди, которые представляют бизнес, либо интересы крупного
бизнеса. Они же не могут прийти к Путину и сказать: Владимир Владимирович, мы деньги потеряли.
Сейчас не могут.
Верни.
Нет, сейчас не могут. Конечно, там в 2016 году Кремль сформирует подконтрольную Думу, безусловно. Но половины пройдут по одномандатным округам. Как только кризис внесет свои коррективы, как только у нас закончатся деньги, закончатся резервы, настроение резко поменяются, и вот тогда очень многие депутаты, в том числе в «Единой России», они поменяют точку зрения по многим, ну, по крайней мере, публично себя смогут уже вести по-другому. Все равно есть, я не говорю о каком-то жестком варианте, я не говорю там о революции или там переворот какой-то, о перевороте, но совершенно очевидно, что могут вот эти настроения образовать какую-то критическую массу.
Ну, Кашин тоже пишет, что вот там вынь Путина из вертикали, власть окажется в руках регионов, но я не уверен, что это
не
так.
Не в регионах, не обязательно в регионах.
Знаете, там все-таки есть десятки законов, которые изменили вот федерацию, фактически ее продвинули к унитарному государству.
Ну, безусловно, появятся региональные лидеры, с Кашиным я согласен. Появятся какие-то федеральные лидеры, в том числе в следующей Думе. Мы увидим много интересных персонажей. И я надеюсь все-таки, что на демократическом фланге у нас тоже появятся политики, которые будут представлены в Думе. Я не знаю, как по округам, или будет единый список, хотя это очень сложно, я понимаю. Но такие люди должны быть. Потому что как только у нас будет кризис, и политический кризис наступит, и экономический, и финансовый, все вместе, нужны будут какие-то лидеры, которые смогут в этот момент повлиять на решение, на развитие страны. Я думаю, что любой президент после Путина, даже его какой-нибудь наследник, неважно там, будет операция «Преемник-2», «Медведев-2», «3», «5», неважно, я все равно буду вынужден восстанавливать отношения с Западом, потому что нам нужны будут инвестиционные ресурсы, нам нужны будут, нужно будет улучшать инвестиционный климат, нам нужно будет развивать бизнес в нашей стране. Без этого просто экономика не выживет. И тогда уже совершенно очевидно, новая власть будет потихонечку реформировать то, что у нас сегодня нуждается в реформах. Это судебная система. Может быть, начнется с выборов в регионах, может быть, начнется с каких-то там, ну, по крайней мере, шаг за шагом усиление политической конкуренции, выборы мэров вернут, выборы губернаторов без фильтров и так далее. То есть это будет важно для того, чтобы продемонстрировать Западу, что Россия готова, в общем-то, брать на себя какие-то обязательства. Необходимо будет восстанавливать доверие. Кризис, кстати, в отношениях с Западом заключается в том, что никто никому не верит. Нет доверия ни на каком уровне. И это вот большая проблема.
Я об одном тогда новом проекте вас спрошу. Вот эта вот партия на базе правого дела, которую поручено Борису Титову организовать вместе, я так понимаю, с Оксаной Дмитриевой. Что вы думаете об этой комбинации?
Ну, совершенно очевидно, партию, которую поручено организовать, всегда будет зависеть от администрации президента. Поэтому, если вдруг эта партия будет набирать серьезно и отнимать голоса в «Единой России», ну, значит, эту партию как открыли, так могут в любой момент закрыть.
Значит, задача, чтобы она отняла голоса, там, не знаю, она у Парнаса, у Яблока.
Ну, мне кажется, все-таки демократический избиратель, он это все чувствует. И
тогда кого хотят обмануть?
Вот опять-таки, конечно, эту партию можно провести и накачать голосами, безусловно. Но какие инструменты будут использованы? Будет использован телевизор.
Ну, деньги.
Деньги, ну, телевизор. То есть это будет влияние на другого избирателя, который и так представлен сегодня, условно говоря, «Единой России». Поэтому правое дело во главе с Титовым, может быть, это даже будет лучше, чем монополия одной «Единой России», лучше пусть 5%.
Они его, кстати, переименовать собираются.
Неважно. Будет, например, какая-то еще очередная фракция, но которая будет, заберет голоса «Единой России».
Ну, это какая-то «Справедливая Россия-2».
Ну, что-то в этом
роде.
Или
«Справедливая бизнес-Россия».
Да, она может действительно занять нишу, условно, между там демократами и «Единой России». Она заберет все голоса тогда «Справедливой России». Оставшиеся, их не так много. И она заберет часть голосов «Единой России». Вопрос, нужно ли это «Единой России» и Кремлю?
Ну вот они экспериментируют, видимо, будут проверять.
Я думаю, что проблема, даже не «Единой России», проблема власти, что есть, допустим, 20% населения нашей страны, 20% граждан, которых она, условно говоря, ну никак не представляет. И как раз нужна партия, которая бы представляла именно бы этих людей. И чтобы эта партия была системной. Ну, системной в смысле, чтобы она была парламентской. Тогда вся эта, все эти проблемы переместятся с улицы в парламент. Тогда в парламенте будет дискуссия.
Но они этого не очень хотят.
Чего не очень хотят?
Не очень хотят видеть условно говоря, либеральную партию или партию европейского выбора в Государственной Думе.
Ну да, лучше, чтобы вообще даже вот этих 140 миллионов населения не было. В стране были бы только они и труба, и люди, которые ее обслуживали. То, что они хотят, это понятно. Но все равно есть реалии, с которыми им придется считаться. Если не будет представлен демократический избиратель, это означает политический кризис рано или поздно. Это означает, что Дума будет нелегитимной. Все равно нелегитимность рано или поздно повлияет на баланс политических сил вообще и настроение в стране. От этого никуда они не денутся. И, к сожалению, не все во власти это понимают.
Ну вот я думаю, что сейчас мы познакомим наших слушателей и зрителей с настроениями москвичей. В общем, они в некотором смысле в унисон с тем, что говорит Дмитрий Гудков.
Хотите ли вы, чтобы после выборов в Госдуму пришли другие партии?
Да, безусловно. Я скорее тяготею к Яблоку. В принципе, нормально все с партией Навального, если они пройдут в федеральный список.
По-моему, вся Россия об этом только тоскует, о других партиях. Депутаты должны быть всегда в оппозиции к власти, агрессивно к ней настроены и выполнять наказы только избирателей.
Конечно, хочу. Только не эти, а эти засиделись.
Не знаю, я просто не вижу никаких других партий, не знаю.
Ну, я думаю, что да, какое-то разнообразие все-таки должно быть. И, возможно, те, кто сейчас там, они уже находятся там долго и немного засиделись, у меня такое ощущение.
А почему бы и нет? Почему бы не нового попробовать что-то?
Ну, нужно разнообразие.
Да уж лучше кто угодно, только не эти четыре.
Без разницы, какая партия будет в Госдуме, самое главное, чтобы были правильные люди, которые смогли что-то сделать лучше.
Меня действующая власть вполне устраивает.
Я хочу, честно говоря, чтобы Госдуму вообще просто убрали, не тратили попусту на нее деньги и все. Пусть Вова один сидит спокойно себе и управляет, чем хочет. Вы думаете, что-то изменится, если другие жулики придут?
Кто у нас у власти? У нас у власти человек, который никого не допустит туда.
Ну, вы знаете, в целом я, в общем-то, удовлетворена работой Госдумы. Если дать немножко дышать другим партиям, хотя бы просто дышать, я думаю, это будет на благо всем.
Но я их пока не вижу. Я хотел бы, чтобы они пришли, но пока я их, честно говоря, не вижу на политическом небосклоне.
Дмитрий, ну вот все-таки, мне кажется, самый важный вопрос, что люди, многие, не видят альтернативы. А действительно, вот где альтернатива в нынешней расстановке сил для тех, кто недоволен вот этой четверкой, да?
Я думаю, те, кто нас слушают, они видят альтернативу и знают. К сожалению, у нас сегодня одна точка зрения во всех федеральных СМИ, поэтому там видно только четыре силы. Все остальные, либо это агенты Госдепа обязательно, любые критики власти, они сразу дискредитируются. В любом случае, Парнас, Яблоко, я не знаю, Открытая Россия и так далее. Огромное количество общественных организаций, которые сегодня оппонируют власти. Эти люди есть политики, но, к сожалению, наша система избирательно построена таким образом, чтобы вот люди не узнали об альтернативе.
Чтобы коалицию было невозможно построить. Вот что, в чем
чтобы
проблема.
Невозможно построить коалицию, чтобы невозможно было новым партиям принимать участие без сбора подписей и так далее. Это проблема-то не оппозиция, и не только оппозиция. Ну, это как, представьте, плавание, заплыв спортсменов. Одним налили воду в бассейн, а другим кислоту. Плывите. Ну вот мы в таких условиях работаем.
Ой, слушайте, но все-таки я не могу не высказаться о ситуации сейчас внутри оппозиции. Вот сегодня, например, опять шумный скандал. С одной стороны, вот Открытая Россия Ходорковского сообщала о том, что она будет поддерживать потенциальных депутатов Госдумы по округам, да. А сегодня она получила такую суровую отповедь от партии «Яблоко». Для партии неприемлемы политические взгляды Ходорковского, его отношение к олигархической системе, слияние бизнеса с залоговым аукционом, рассуждение о революции, левом повороте. Ну и там чуть ли они не собираются исключать из партии тех, кто будет сотрудничать с Ходорковским. Ну вот что это за скандал-то? Зачем? Что вы об этом
меня
думаете?
Спрашиваете.
Я вас спрашиваю, вы же смотрите на это со стороны.
Я на это с грустью смотрю, потому что у меня прекрасные отношения с Яблокой, у меня хорошие с партией Яблоко и с многими партийцами. У меня отличные отношения и с Открытой Россией, и с партией Парнас. И, честно говоря, ну я расстраиваюсь, что люди не могут о чем-то договориться?
А о чем можно договориться, скажем? Были же обещаны консультации, скажем, в рамках каких-то переговоров Парнаса и Яблоко, наверное, и вас привлекали. Все-таки на что?
Я веду тоже переговоры, и переговоры идут. Вчера, например, там второй раунд состоялся переговоров. О результатах не знают, лучше спрашивать у Льва Шлосберга. Он как министр иностранных дел партии Яблоко больше осведомлен. Он встречается, ведет эти переговоры. Я надеюсь, что все-таки будет какой-то результат.
Дмитрий, ну хорошо. О чем можно все-таки договариваться с партией Яблоко и партией Парнас, и там с другими оппозиционными силами? О едином списке — это какая-то все-таки недостижимая, по-моему, цель? Или все-таки о том, чтобы выдвинуть согласованных кандидатов в округах?
Я думаю, надо и о том, и о другом договариваться.
Ну, как можно о первом договориться?
Ну, вы говорите, если о чем нужно договариваться.
Хорошо, о чем можно, а можно?
И можно. Я думаю, и можно договариваться о том, чтобы был единый список. Потому что единый список имеет все шансы оказаться в Государственной Думе.
Если допустят его.
Его в любом случае допустят, потому
почему?
Что партия Яблоки, партия Парнас имеют сегодня лицензию на выдвижение и списка, и одномандатников вокруг.
А может сейчас, скажем, власть, Единая Россия, взять и поменять правила игры и лишить, ну, например, Парнас возможности выдвижения? Вот в связи с тем, что у них есть депутат в законодательном собрании.
Ну, в любой момент власть может расформировать Ярославскую Думу, в любой момент. До выборов. И тогда, естественно, партия Парнас лишается такой лицензии. Но для того, чтобы лишить Яблоко, нужно менять вообще федеральное законодательство. Это значит, если лишают возможности Парнас выдвигать, есть партия Яблоко, от которой этот список может пойти. Может быть, даже от Яблока лучше идти, он имеет лучшие стартовые возможности. Но об этом должны лидеры договориться. Но я не понимаю, что делить. У кого будет 2% или 3%, я не понимаю.
3% – это государственное финансирование.
Лучше, ну и что? Что это государственное финансирование? Да, кстати, это государственное финансирование можно будет отобрать в любой момент. Принятием закона, который задним числом будет действовать. У нас такое возможно. Поэтому единый список имеет серьезные перспективы. И мне кажется, и Парнас, и Яблоко, и все вообще должны договориться. Потому что фракции – это совершенно другие возможности парламентские. Я как депутат могу сказать.
А какие это возможности?
Это возможности иметь слово в любое время, по любому закону. Более того, любое заседание Думы начинается с 10 минуток. И каждая партия имеет право высказываться по любым актуальным проблемам.
А вас по телевизору не покажут, значит, вас не существует.
Неважно. И не нужно. Я вам могу сказать, что достаточно сегодня интернет-площадки для того, чтобы распространять точку зрения. Как вот было
тогда
с фильмом
А зачем тогда в Думе находиться, если можно через интернет бороться?
Через интернет можно... Ну, потому что через парламент эффективнее вы боретесь за общественное мнение. Потому что вес парламентского слова, парламентского запроса или там законодательной инициативы, он намного выше. Это, грубо говоря, вы можете выйти на митинг, зачем вам нужен микрофон и колонки? Вы же можете тоже кричать, и вас все, кто рядом, услышат. Услышат, можно кричать, можно 10 человек направить, все будут кричать. Выйти на трибуну, взять микрофон, это услышит вся площадь. Дума – это как вот трибуна, как микрофон с колонками для того, чтобы услышали все, находится на этой площади.
Ну вот вы дали запрос, например, по нападению на Касьянова в Нижнем Новгороде. Министр сказал, мы ответим на запрос депутата, хотя уже ясно, что никаких дел там не будут возбуждать.
Замечательно. А если бы фракция поставила вопрос на пленарном заседании о парламентском расследовании? Убийство Немцова, части наших военнослужащих, где они там участвуют?
В Донбассе.
Например. Или, например, расследование вот этого информации по «Чайке». Предположим, это же другой уровень, это другой общественный резонанс. И главное, что такая позиция в Думе, она бы заставляла другие партии все-таки быть активнее, реагировать. Иначе тогда просто оппозиция захватывает всю повестку. То есть, грубо говоря, если вы в парламенте, то вы формируете повестку. Если вы вне парламента, то вы реагируете на заданную повестку. Это разный политический инструмент. Это надо понимать.
Но еще и запрос в Конституционный суд есть, да, тоже возможность.
Если 90 голосов, то можно и запрос в Конституционный суд. Потом смотрите, что важно. Предположим, проходит демократическая партия в Государственную Думу, набирает много КПРФ, проходит еще «Правое дело», условно, там ЛДПР. Да, «Единая Россия» вдруг получает 40% мест. По политическим законам, прямые выборы мэра или еще что-то, всегда, например, я голосовал так же, как и КПРФ. То есть КПРФ по политическим законам, по политическим реформам всегда меня поддерживал. Почему? Потому что им выгодно.
Ну да, они, конечно, хотят... выборы, да, и поэтому нужны места везде.
Конечно, то есть очень много вопросов, по которым позиция демократов там, и даже коммунистов может совпасть. И тогда уже это создает совершенно другие возможности для влияния на принимаемые решения. То есть у меня было часто такое было, когда моя инициатива или моя поправка набирала 212 голосов. Несмотря на то, что я вроде один, 212 голосов. Ну, представьте, если бы этих депутатов оппозиционных было чуть больше, мы бы могли бы реально влиять на законодательный процесс.
Не забывайте, правда, про существование Совета Федерации, где, так сказать, ну, можно похоронить фактически любой закон сейчас.
Нет, ну, безусловно, но это все равно это уже другая игра. Это другие возможности, другие инструменты. Это другой общественный резонанс, другая площадка, другая трибуна, которая в любом случае будет больше влиять на общественное мнение. Потом даже в «Единой России». Но я знаю многих депутатов в «Единой России», с которыми у меня, несмотря на то, что я в оппозиции, нормальные просто человеческие личные отношения. Люди представляют бизнес. Они теряют деньги, они понимают, что это все ни к чему хорошему не приведет. Все эти внешние политические авантюры.
Но голосуют-то они как все?
Сейчас да. Ну, как только падает рейтинг власти, как только, там, я не знаю, что-то происходит с ценами на нефть, как только заканчиваются резервы, покупать их лояльность будет сложно. То есть сейчас лояльность покупается деньгами или силой.
Так вот именно что я смотрю, что власть начинает не покупать лояльность, а выбивать ее. Вот как с атакой сейчас на Домодедово, как с разгромом малого бизнеса в Москве, который громят, я подозреваю, не только потому, что он кому-то мешает и на этом месте хотят какой-то другой там поставить ларек или торговый павильон, или просто Собянину нравится, чтобы вот так выглядело, а не так, как было, а еще и потому, что мелкий бизнес – это поддержка, это независимые как бы структуры, которые могут поддерживать кого хотят. Понимаете?
Покупать лояльность можно сколько угодно долго, пока есть деньги. Выбивать лояльность долго не получится.
То есть вы не верите в то, что российская современная власть может пойти, так сказать, дальше. Да? Вот были политические убийства, были аресты и посадки, ну, как с Ходорковским, с тем же. А какие-то серьезные репрессии, которые могут быть уже массовыми, вы не прогнозируете?
Потому что будут заканчиваться деньги. И очень сложно будет покупать лояльность правоохранительных органов. Потому что нету какой-то идеи. То есть даже если вы применяете...
Русский мир.
Нет. Если вы применяете какие-то репрессии, это означает, что в самих правоохранительных органах люди должны чувствовать легитимность этих решений. То есть они должны верить, что действительно власть борется с какими-то врагами.
Но им же говорят, что это пятая колонна.
Да.
Агенты
безусловно.
ЦРУ там...
Я не думаю, что они верят, просто пока покупают их лояльность таким образом. Как только заканчиваются деньги, то рядовые сотрудники до того же ОМОНа, они не захотят уже выполнять эти решения. Потому что даже сейчас вот те активисты, политические активисты, которых задерживают и куда-то там увозят, они же потом общаются с рядовыми сотрудниками правоохранительных органов. И они сказали, ну когда начнется буча, мы на вашей стороне. Это уже вот самая популярная точка зрения в самих же правоохранительных органах. Потому что они что видят? Им урезают зарплату, им запрещают отдыхать, где они привыкли, там, за рубежом. Их заставляют выполнять грязную работу. Вы знаете, ну, тоже там хватать пожилых людей на улице и куда-то их везти, когда тебе все кричат позор.
И фальсифицируют протоколы.
Фальсифицируют протоколы, но это, в общем-то, занятие не из приятных. Одно дело, когда тебе много платят за это, а другое дело, когда тебя заставляют за 3 копейки выполнять какие-то подлые вещи, преступные решения выполнять. Поэтому я не думаю, что будут массовые какие-то жесткие, я думаю, что будут точечные.
Ну, давайте мы какой-нибудь вопрос возьмем от слушателя. Вот Николай из Ростова нам звонит. Николай, давайте вопрос быстро.
У меня предложение. Вот 90-е годы мы по телевизору смотрели депутатов. Вот как-нибудь сделать, чтобы 15-20 минут, допустим, оппозиционеры говорили по телевидению.
Понятно. Как прорваться на телевидение, Дмитрий? На это телевидение. Вы готовы ходить к Соловьеву там? И чтобы вас как Майкла Бома там били бандой целой?
Ну, это на самом деле вопрос из разряда, как прийти к власти. Давайте мы придем к власти. Но надо понимать, что все... Весь эфир регулируется и контролируется. Я лично для себя не вижу смысла даже участвовать в этих телевизионных программах.
А вот вас какого-нибудь Толстому зовут или там Соловьёва?
Меня раньше звали, просто я отказывался, меня перестали звать. Потому что, ну, мы туда ходим, и нас используют как грушу для битья, и я не вижу в этом никакого смысла. У меня есть мои аккаунты в различных соцсетях, у меня есть большая достаточно аудитория, есть некоторое количество независимых СМИ, вот, а для того, чтобы у оппозиции был эфир, для этого просто нужно снять цензуру. А для того, чтобы снять цензуру, нужны серьезные политические реформы и изменения. То есть это вопрос системный. И причина здесь системная. То есть надо начинать с другого. Надо проводить реформу разделения властей, надо проводить даже конституционную реформу, необходима реформа СМИ и так далее. Тогда вы увидите в нормальных телевизионных ток-шоу оппозицию, разные точки зрения, нормальную профессиональную дискуссию.
Кстати, я смотрю, что пришло по СМС. Вот, видимо, нас адресуют к началу нашего разговора. И люди боятся, явно боятся. Чего они боятся? Войны. Вот война будет, Путину мир опасен. Там у Путина могут быть намерения столкнуть там, в Сирии Россию с коалицией, там, НАТО и так далее. Вот этот страх войны, как он влияет сейчас на политическую ситуацию? Ведь действительно людям все время показывают, вот там враги, в Украине там кровь пролилась, в Сирии бомбят и бомбят. Все это, в общем, создает, мягко говоря, такой то ли невроз, то ли психоз.
Мне бы хотелось все-таки... чтобы даже вот такие настроения, часто даже панические настроения, чтобы они повлияли на результаты выборов 2016 года. Потому что, безусловно, демократическая коалиция, я не знаю, список это будет, партия, в любом случае пойдет с программой такой антимилитаристской повесткой, антикризисной повесткой. И те люди, которые действительно боятся войны, те люди, которые хотят политических реформ, у них не будет выбора. Они должны пойти и проголосовать за альтернативу. Неважно, нравится вам там Касьянов, Явлинский или Гудков или кто-то, или не нравится. Не имеет значения. Должен пройти список, должна появиться фракция. И только какая-то политическая сила, пусть даже 12 человек, 15 человек, она сможет серьезно влиять на развитие событий. Даже один депутат может, в общем-то, перевернуть ситуацию. Вот когда-то мы были в эфире здесь с Шлосбергом Львом, когда он еще был депутатом Псковской областной думы, когда он опубликовал расследование по десантникам, когда я направил запрос, в Министерство обороны, когда вообще-то скандал, он вышел наружу, там, и это уже был не только всероссийский резонанс, а вообще там все международные СМИ на эту тему написали. Вот даже один Шлосберг там, или один Гудков, или там когда-то Немцов был в Ярославской думе, способны серьезно влиять на общественное мнение. Вот представьте, если была бы фракция.
Дмитрий, а вот у вас было, там есть риск, что власть могут перехватить Стрелкова и Гиркина. Это серьезная опасность, правда, времени мало совсем.
Я считаю, что это серьезная опасность, если в следующей думе не будет каких-то легитимных лидеров демократического плана, да, с демократическими взглядами, то тогда некому будет влиять в самой сложной ситуации, когда будет выбор. Либо демократизация, либо какая-то уже там непонятная анархия или диктатура.
Когда будет новый Донбасс, не дай бог, так сказать, с разрушением всего и вся. Спасибо, Дмитрий Гудков, независимый депутат Государственной Думы, был в эфире «Радио Свобода». Всего доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Blue eyes that go dark and unsure.